Сегодня наш эфир продолжается, уважаемые слушатели, и вашему вниманию программа «Беседы о вечном». Сегодня к нам пришел военный священник одного из соединений нашего Центрального военного округа, 59-й бригады управления, отец Георгий Шлей. Все правильно, да, батюшка?
Да. Здравствуйте, Евгения, здравствуйте. Совершенно верно вы меня представили. Я думаю, что многие радиослушатели встречались уже в эфире с моей должностью, поэтому всех рад приветствовать. Всем здоровья прежде всего в наше такое неспокойное уральское время зимнее. Поэтому сам тут недавно простыл, поэтому прошу ваших молитв. Тоже вот еще не совсем вышел из этого состояния.
Сашка, вы в свое время подарили мне такую книгу, называется «Помоги, Господи, изжить гордыню». Вот и сегодня мы с вами поговорим про гордость. И вспомним слова архиепископа Нижегородского и Якова. Православные христиане прекрасно помнят, как он выражается. И сейчас, я думаю, что станет все понятно, когда я это прочитаю. Итак, как распознать в себе гордость, говорит Яков, архиепископ Нижегородский.
Да, давайте послушаем с удовольствием.
Чтобы понять и ощутить ее гордыню в себе, замечай, как ты будешь себя чувствовать, когда окружающие тебя сделают что-либо не по-твоему, вопреки твоей воле. Как ты будешь себя чувствовать? Если в тебе рождается прежде всего не мысль кротко исправить ошибку другими допущенную, а не удовольствие и гневливость, то знай, что ты горд и горд глубоко. Если и малейшие неуспехи в твоих делах тебя опечаливают и наводят скуку и тягость, так что и мысль о промысле Божьем, участвующем в делах наших, тебя не веселит, то знай, что ты горд и горд глубоко. Если ты горяч к собственным нуждам и холоден к нуждам других, то знай, что ты горд и горд глубоко. И если при виде неблагополучия других, хотя бы то и не врагов твоих тебе весело, а при виде неожиданного счастья ближних твоих грустно, то знай, что ты горд и горд глубоко. И если для тебя оскорбительны и скромные замечания о твоих недостатках, а похвалы о небывалых в тебе достоинствах для тебя приятны, восхитительны, то знай, что ты горд и горд глубоко. Но что еще можно добавить к этим признакам для распознавания в себе гордости? Разве только то, что если на человека нападает страх, то это тоже признак большой гордости.
Серьезная тема, конечно. Если еще, то есть, попытаться разграничить гордость и гордыню, то есть гордость в чисто человеческом каком-то таком аспекте, вот, если на нее посмотреть, ну, как бы вот такой, если нравственный ориентир избрать, что вот гордость чисто такое человеческое, просто вот в общечеловеческом понимании этого слова. Гордость за Россию, там, за подвиги своих предков, там. Знаете, вот на машинах пишут «я помню, я горжусь». То есть про подвиги, допустим, своих предков, ветеранов Великой Отечественной войны. То есть, ну почему бы и нет, если это вот именно так это звучит. А если, конечно же, то есть разговор идет вот о самой гордыне, которая уже глубоко там укоренилась в сердце, то есть... Ну, увидел там машину у соседа там получше или еще что-то, а ты вроде как бы там, как поется в одной из песен, что у него новый Порш, а ты доедаешь старый борщ. И вот как бы, если у тебя такое состояние возникает, что ты уже завидуешь. Ты не рад своему старому борщу, хотя настоянный борщ, это, как бы сказать, есть тоже как бы признак того, что хороший у тебя уже состоялся суп, и, так сказать, это ты можешь плотно пообедать им. Вот. А, как говорится, ты этому не рад, а тебя гложет просто чувство какой-то зависти или еще чего-то, то есть к своему там ближнему, то это, конечно же, не есть хорошо. То есть, когда тебя, получается, съедает какая-то вот такая страсть. Зависть, гордость, еще какие-то другие, так скажем, вот эти греховные все наклонности, бывает, проявляются. С этим надо бороться однозначно. Другое дело, что как вот современному человеку бороться в современном мире против этого, если он, получается, полностью погряз в этих страстях, если он не может себе представить там, жизнь без какого-то там вот этого шоу-бизнеса там или еще чего-то, то есть что вокруг него крутится. Если он не уехал в леса, грубо говоря, и не стал там жить где-то в уединении, как это многие сейчас предприниматели делают, они всеми семьями уезжают и живут на лоне природы, там, занимаются фермерством, там, помогают, там, допустим, при монастырях. Я вот тут совсем недавно узнал, что и у нас при Среднеуральском, допустим, женском монастыре, то есть там живет, это вот я с солдатами смотрел фильм про эту обитель веры и добра, и там говорит, вот мы живем всей семьей, там, ну, случилось у него несчастье, жена представилась в молодом возрасте, но человек не отчаялся, он живет при монастыре, помогает монастырю, чем может. То есть он живет православными традициями и ориентирами. А вот простому среднестатическому горожанину, где взять вот таких примеров нравственных, когда вокруг него в школе там не знают, как это прочитать «Отче наш», или, как говорил тогда отец Дмитрий Байбаков, дай бог ему здоровья, не знает, как лоб перекрестить перед обедом. Понимаете, вот в обыкновенную школу у меня ходит дочка. Я, конечно, об этом очень переживаю, что православием-то там и не пахнет. Там никто не молится перед едой. Если вот один выступал тут, это министр у нас образования области, и сказал, что в одной из школ города 29 национальностей учатся. То есть для меня, как коренного екатеринбуржца, это, конечно, нонсенс, что у нас уже, оказывается, вот в простом, так скажем, отдельном районе, пусть даже одном из центральных районов, столько много национальностей проживает. Где-то, может, и это больше, но вот культура-то, она ведь разная. И когда все это смешивается, это, конечно, лично у меня вызывает недоумение. То есть и мусульманство, и христианство, оно тут идет, я бы думал, даже хотел сказать, что немножко вразрез, понимаете, с традиционными русскими ценностями, когда накладка такая получается. В школе вот пересекаются интересы, за одной партой сидят и христианин, и мусульманин. Ну что из этого будет хорошего? Молиться одинаково они все равно не будут. В гости, конечно, друг к другу могут ходить, а могут и не ходить.
А вот тогда вот этот вопрос о многонациональности, опять же, русского государства, России, когда самые разные народы и самые разные культуры сталкиваются все вместе, и что, если вспоминать историю российского государства, то мы же помним, что эти народы, в общем, всегда даже этим хвалились, что как мы уживаемся друг с другом. То есть сейчас мы уживаемся уже до такой степени друг с другом, когда уже вот...
Своего рода некий экуменизм уже происходит, когда общаются, то вот у нас дети между собой, и, так скажем, какие-то, может быть, они уже придумывают совместные молитвы. Вот меня что пугает, что они могут потом и в храм какой-то один общий пойти, который там строится где-то там.
Ну, опять же, вот батюшка это говорит,
где-то
что
в Израиле
все храм всех религий. Раз ну, православие.
Так,
вот
так оно, но дело-то в том, что мы же должны помнить, что всегда на Руси была модель-то какая вот у общества, что Бог на небе, царь в государстве, отец в семье. То есть это вот такой вот постулат получается вот этого домостроя о том, что как оно вообще должно происходить в доме, там, в семье, на улице. Я вот лично такими категориями вот мыслю и, так скажем, своих домочадцев вот как-то пытаюсь вот эту мысль им привить о том, что надо, чтобы было какое-то единоначалие, надо понимать и слушаться, так скажем, старших. Вот. А, к сожалению, вот этого послушания это все меньше и меньше. А если его нет, то потом вот и такие вот грехи, как вот в частности гордыня, они развиваются в первую очередь. А от нас зависит, хотим мы воспитать среди своих детей какого-то маленького, так скажем, ну, не башка, а кумира, или не хотим. То есть, понимаете, то есть мы сами или потворствуем тому, чтобы вот выпинстунствовать его, как бы сказать, такого маленького идола, или мы не хотим его. вот так вот обучить и воспитать. Мы в ответе за тех, кого приручили, как оно говорится, понимаете? Поэтому вот что страшно-то становится о том, что если мы потворствуем вот этим всем, вот получается, таким ужимкам и прыжкам в разные стороны, то потом мы и получаем.
Может быть, это, результат. Батюшка, все происходит от того, что человек не занимается своей духовной жизнью. Это ведь...
Ну, видите, заниматься можно только в том случае, если у тебя
есть
существует традиция какая-то. Да-да-да. То есть существует традиция вставать всем на общую молитву. То есть вот получается совместное молитвенное правило. Там кто-то там, допустим, заболел. Вот давайте, родненькие, помолимся. Призывать надо на молитву своих близких. А если мы, как говорится, вот вроде как бы думаем, ну и так сойдет, и так там у кого-то произошла операция, да ничего, Господь поможет, я там в храме потом свечку поставлю. Угу. И вот оно так и потом и получается, что сейчас мы отложили, и у ребенка это в памяти будет потом точно так же, что свечку потом
отложили,
зайду поставлю.
Попечение.
Да, да, да. Далеко отложили и... Угу. На дальнюю полочку. И все. Этим все и закончилось. А потом уже и у ребенка нету такого представления о том, что каково должно быть вот это молитвенное правило. Насколько оно емко, насколько оно большое, сколько оно занимает по времени. То есть количество, вот, оно всегда переходит в качество. Поэтому тут вот то же самое должно, я думаю, быть. Должна быть традиция. Надо все-таки... с молодых лет, с молодых ногтей, что называется, прививать вот эту любовь-то, понимаете, к молитве и к каким-то добродетелям, то есть доброделанию.
Вот давайте все-таки поговорим о том, как можно гордость излечивать такими жизненными примерами.
Это прежде всего какие-то, я думаю, дела милосердия должны быть. Это нужно помогать больным, страждущим, то есть вот прежде всего... чтобы как-то вот, если ты задался целью изжить из себя какую-то, так скажем, вот эту страсть, гордыню, гордыньку, так скажем, то надо какие-то конкретные дела делать, то есть там, как минимум, там, пойти там, оказать помощь там лежачему больному, протереть пролежни. Ну, кто на каком посту находится? То есть царская семья, вот семья царственных страстотерпцев, например, только и делала, что строила в основном богадельни и ходила, ухаживала за ранеными, которые получили увечья, в том числе на Первой мировой войне. Вот. И дети к этому были приучены. Все ходили в апостольниках. Поэтому это, конечно, вот об этом надо говорить о современном вот человечеству, что вот... На ихнем примере надо вот так действовать, так вот стараться вот угождать Богу. А если мы это с детства этого не видим, то, конечно, что тут потом ожидать уже во взрослом возрасте? Тут и гордыня, и потом один грех тащит за собой другой.
Ну и здесь, ведь, батюшка, ведь очень важен, опять же, только собственный пример.
Угу. Грех, прилог, потом сосложение, то есть уже, как говорится, эта схема-то, она ведь старцами уже объяснена. Мы знаем из священного предания, что вот так это все происходит. Вот главное, чтобы вот не перешло это в состояние вот постоянной, так скажем, гордыни, там, понимаете, из маленькой гордыньки, чтобы это не выросла большая гордыня, чтобы человек не плавал в ней, не оставался в дальнейшем. Плакаты об этом хорошо вот говорят, так скажем, вот на улицах города. Милосердие, что это? Расскажите своим детям. Чтобы рассказать, надо как бы все равно этим делом самому как бы вот попытаться заниматься, как минимум. Попробовать вот именно самому узнать, что такое милосердие. А если ты этого не знаешь, то как ты об этом что-то расскажешь? Ага. Все личным опытом познается.
Мы вступаем ведь, батюшка, в рождественский пост 28 ноября, в понедельник. И борют разные чувства тебя. С одной стороны, чувство радости.
Перебарывают.
С другой стороны, С другой стороны, ты уже как бы оборачиваешься вот на то, что с тобой происходит. Вот как ты будешь себя чувствовать, как ты справишься, угу. как ты себя поведешь. То есть это все равно некоторое изменение жизни внутренней. И кажется уже, Господи, как много мы об этом говорим, и как немного у нас получается сделать.
Ну, так вот, каждый человек — это микрокосм, по слову преподобного Максима Исповедника. Я как-то говорил уже даже в вашей передаче об этом, о том, что вот как ты ставишь свою вселенную крутиться, получается, шестеренки в ней, как они будут крутиться, так вот, собственно говоря, вот и твои и дела будут происходить, если ты именно на правильные рельсы встал и собираешься действительно получить какую-то пользу от этого поста. То ты будешь поститься, ты будешь делать какие-то дела милосердия, то есть шажки в этом направлении. Если, как говорится, для тебя это, ну, извините за выражение, как мертвому припарка, да, конечно, тебе никто не объяснит, что такое пост. То есть ты пока сам за себя не возьмешься, не будешь давить раба страстей своих по капле, то никто за тебя это не сделает. Вот в чем дело-то. Тут у каждого, может быть, своя мера поста, потому что я и с солдатами об этом говорю очень часто, что, то есть, если ты не можешь поститься физически, ну, бывают разные показания, физическое здоровье у всех разное, вот, доктора, бывает, и таблетки прописывают, и какие-то другие там составляющие, молочко, кефир там, или на рыбу там приходится брать благословение у своего духовника, вот, а имеется в виду, что вот солдату это что... объяснять в первую очередь приходится, что прежде-то ведь на первом месте-то не пост физический, а пост духовный, послушание прежде поста и молитвы. Так говорит Господь. То есть, если ты будешь слушаться своих начальников, если ты будешь выполнять их, так скажем, приказания, то все у тебя будет хорошо, все будет нормально. То есть, так же и здесь. То есть, пост — это только средство. Средства, через которые ты идешь к какой-то более, так скажем, светлой, хорошей цели. Это костылек, на который ты опираешься. Ты можешь и без него обходиться, если ты свят. Но, конечно, то есть это нам сложно об этом рассуждать.
А вот вы как,
в современном
как,
мире.
Как, да, вот сложно об этом рассуждать. Но как вы думаете, что сегодня, вот в сегодняшней нашей жизни, у человека есть понимание смысла своих грехов?
Ну, оно как бы совсем другое, даже по слову Святейшего, о том, что сейчас понятие греха очень вообще размыто. То, что как бы вот раньше естественные какие-то такие вот, так скажем, извращения или еще что-то в нравственном смысле, вот, они действительно осуждались всем человечеством. То сейчас некоторые, так сказать, отдельные, может быть, сообщества гласят нам о том, что это уже не является грехом в современном мире, что то есть сейчас идут другие уже какие-то тенденции. Ну, я про ювенальную юстицию и так далее, вот в том числе про все вот эти вот западные приемы толерантности там и так далее. Вот, то есть поэтому надо вот насчет этого дела-то, конечно, подходить-то с какой точки зрения, это что ты сам остаешься христианином или нет? То есть ответ ты, прежде всего, сам должен дать для себя. Ты осуждаешь этот грех или не осуждаешь? То есть надо уметь сказать этому греху, что я не буду тебе потворствовать. То есть если даже ты там человека любишь какого-то, уважаешь, вот, ну, допустим, наркоману, ты как можешь сказать, что, так сказать, ты будешь одобрять и потворствовать его греху? То есть ты должен сказать ему, что я тебя люблю, но я не люблю твой грех. Я тебе буду помогать, ну, чтобы, так сказать, жил, чтобы, так скажем, как-то передвигал ноги. Но я не буду помогать твоей болезни, твоему греху. Понимаете, в чем дело? Вот у нас, у современного человека очень вот именно размыты эти грани, что есть грех, а что не есть грех. Даже вот, судя по всему, что вот у нас там курение одобряется повсеместно. Вышел указ Медведева Дмитрия Анатольевича о том, что, когда он был президентом, что надо запретить курение в общественных местах. Однако, так скажем, мы на практике видим, что это далеко не всегда исполняется. Возле магазинов, возле на остановках стоишь, и дети у тебя, бывает, впитывают этот дым. Ты с каждым ведь не будешь вступать в какую-то словесную или тем более физическую перепалку. Хотя это тоже, это явный грех. А некоторые допускают до того, что вот и курение не грех, и курение каких-нибудь наркотических содержательных веществ, как у нас сейчас повсеместно это вот даже и в армейскую среду, к сожалению, проникает, что вот через интернет или еще как-то, то есть можно найти вот эти, так скажем, я даже не знаю, одурманивающие средства, которые через вот табакокурение употребляют некоторые, так скажем, нерадивые военнослужащие. Я сейчас не конкретно про своих, так скажем, собратьев по воинской части, а имеется в виду, что в целом это в армейской среде как бы не запрещается. Ну, курят и курят. А что они курят? Кто проверяет? Где этот ценз? Такого ценза ни на физическом уровне нету, ни психологически никто против этого не выступает и не работает. Как это бы было, допустим, в то же самое советское время, как бы мы его не хулили. Вот так что вот такое вот, такая палка о двух концах.
Человек все-таки... Да. Верующий, он эти вещи, я так думаю, что все-таки видит в себе отчасти свои грехи. Почему я сегодня этот разговор, может быть, и затеяла? Потому что батюшка отец Алексей Долгоруков как-то рассказывал о том, что мы, христиане, приходим каждый раз на исповедь, и каждый раз мы каемся в одних и тех же грехах, то есть проходят годы, проходят десятилетия. А человек все топчется на одном и том же месте. Uh-huh. Вот я задумался, как он объяснил, почему это происходит, почему человек духовно так медленно растет.
Является и... младенцем. Да. Вот мы с вами говорили тоже накануне об этом, что то есть, замер на каком-то этапе развития.
Решимости, да. Может быть, вот этой мало. Какие причины?
Ну, вот как раз-таки это тот самый грех, который, получается, обвязывает как путами человека и не дает ему дальше двигаться. Почему? Потому что вот он как в ступоре оказывается, вот, под властью этого греха. Допустим, если взять то же самое пресловутое табакокурение. Все, то есть, если человек одурманен этим, он и не слышит, что ему говорят со стороны. Там, я как курил, так я и буду курить. Я как пил, так и буду пить. Да. То есть, поэтому никуда не денешься. То есть, это уже система, так скажем, воспитания, она играет тоже очень большую роль. Очень большие, так сказать, может быть, надо пережить скорби, потом такому человеку, чтобы избавиться от этих своих страстей. То есть Господь, конечно, всех нас призывает к тому, чтобы мы жили свято, жили именно в свете, вот, стремились к свету, по крайней мере, и видели впереди себя именно свет от Царствия Небесного. Иначе для чего мы ходим в церковь? Для чего мы исповедуемся регулярно и причащаемся? Чтобы действительно сподобиться этого рая небесного. Я со своей дочкой тут недавно дискутировал о том, что такое рай.
Она у вас 7-летняя.
Да, 7 лет, вот 7,5. И вот она как бы вот думает, да, об этом. А что же было в раю? А где он сейчас? А как вот он, почему он куда-то пропал? А что ж, говорит, там ангелы-то, говорит, поют такими злыми голосами. Я говорю, ну так вот, вот видите, церковь-то у нас небесная есть, есть церковь и земная в том числе. То есть, и поэтому ангелы-то, они не должны, безусловно, петь злыми голосами, но существуют и падшие ангелы, которые именно отпали от райского света, как мы знаем, при падении Деницы с ним до 2/3 ангелов не спало. И в эти, так скажем, падшие ангелы, демоны, они борются в том числе и за каждую душу человеческую. Они пытаются ее затащить вот именно под свою власть, под свое небо, так называемое, темное небо, небо под ногами, как поет одна, так скажем, современная группа молодежная. Вот, и поэтому, конечно же, мы должны понимать, что воспитать в себе достойного человека, достойного христианина, это очень дорогого стоит. Это надо просто жить именно святой жизнью подвижнической, иначе у тебя ничего не получится. Так и будешь топтаться на месте, так и будешь, так скажем, на уровне младенческого своего духовного возраста. То есть некоторые говорят, что вот ты крестился с того момента, когда ты начал ходить в церковь и начал причащаться, вот на такой возраст ты себя и ощущай. Ну, это в советское время говорилось, когда вот у нас наступило время оттепели, так называемой, что ходили в храмы очень активно люди, и венчались, и причащались. То есть, ну, может быть, некоторые даже, так скажем, отдавая просто дань моде, если так в кавычках сказать. Вот. Но, тем не менее, то есть этих людей было больше, а сейчас это какое-то время наступило приостановление. Люди просто, так скажем, брезгуют подходить к чаше. Это вот тоже очень печально, что в наше время в разных слоях населения, то есть проявляются вот такие тенденции. Я не говорю, что там места заключения там, или еще какие-то, так скажем, не столь отдаленные места. А вообще повсеместно у современного человека, что я буду подходить к чаше с одной лжицы, там со всеми причащаться. Ну не хочешь так причащаться, ну иди вон в католики. Тебе обладку вынесут за это, запечатанную в этом, в целлофане. И, так сказать, хоть на автозаправочной станции тебя причастят. Но ты же не полным причастием, ты, получается, прикоснешься-то к Христу, подойдешь. Не в полном виде. У них миряне причащаются под одним видом, под видом только тела. Как они говорят, Господня. Но на самом деле это просто одурманивание, затуманивание мозгов. Это вот если ты в автомат опускаешь денежку, и тебе выезжает эта обладка.
Это более циничнее,
да,
вообще просто.
Это
даже
вот у меня даже никаких слов нету. Что какое же,
кощунственнее,
какое же может это причастие?
Кощунство.
Я бы вот даже не ощутил, что это происходит, причастие какое.
Бежать надо просто
к Господу.
Таких вещей.
Конечно, конечно. А мы, вот современные люди, вот в таком миробытии пребываем.
Опускаемся, ага. Все вот в эту. Да, да. Гнилую зловонную яму,
да.
Все больше и больше.
Потихоньку предаем Бога. То есть, понимаете,
все,
мы не то что совсем молчим, есть поговорка, что в молчании предается Бог, но вот своим бездействием мы становимся, вот по слову Святейшего, как теплохладными. То есть мы отходим вот постепенно, вот как угли, которые они потухают, вроде когда-то они горели, был огонь. Вот, и все такое. А если кислород перестал поступать, ну, например, ветер перестал какой-то дуть, и мы уже постепенно
ну, вот этот
гаснем.
Вот, батюшка, вот этот вот источник, это же все происходит от того, как в каждом человеке вдруг начинает зарождаться вера. И тогда уже постепенно все это в человеке начинает взращиваться, вырастать.
Мы
начинается
не
понимание
слова
грехов
тоже.
Своих, и служба, и все.
Апостола Иакова, что вера без дел мертва есть. Мы должны это тоже не забывать. Что бывает вера, вот нет, это слова апостола Павла. Вера,
апостола Павла.
Вера без дел мертва есть. А апостол Иаков говорил, что как бы и одной веры тоже достаточно. То есть это такая двоякая вещь, что некоторые по вере просто пришли к Господу.
Протестанты спасаются.
Да, 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 да. И все. И
веры,
этого достаточно. Да. Мы верим, главное, что Бог у нас в душе.
И все хорошее
а
уже
как
в нас
там,
происходит.
А как там происходит причастие? как мы там, значит, вроде как в себя Христа приняли, это уже не суть важно. Попили мы вот чаю или там, значит, это, как сказать, это, скушали печенье, мы же вместе пообщались, все, вот у нас общее дело, значит, мы причастились этой благодати Божией, сока попили.
Но меня здесь все равно все. Потрясает, угу. Батюшка, протестант Ник Вуйчич, угу. От которого просто льются слезы.
Я, конечно, так человека. Сказать, хоть и иногда смотрю новости, но, если честно, я просто его историю так достаточно подробно не ознакомлен.
Не знаете,
да. Я фотографию видел, небольшую,
нет, это надо лично, конечно,
небольшую заметку читал. Да.
Это ничего не говорит. Угу. Вот ничего не говорит. Это отдельное размышление просто вот об этом человеке.
Тут, видите, у каждого можно сказать, что свой Господь-то Дух-Утешитель. И протестанту может, так скажем, какой-то, получается, Господь послать дар проповеди, дар пророчества. Не исключаю такой вариант, что даже и пророки могут появиться в этой среде. Должны же когда-то прийти перед вторым пришествием-то. И Илия пророк, и еще восстанут иные пророки. Почему бы и нет? Может, даже и среди них, которые возвестят о пришествии на землю Спасителя, втором пришествии. Но дело-то в том, что мы-то должны пребывать в своей среде, мы должны вот именно общаться-то со своими единомышленниками, единоверцами прежде всего. Поэтому тут как бы они могут, безусловно, говорить тоже о добре, о делах милосердия очень хороших. Вот, это хорошо, это ихнее право и действительно, так скажем, возможность ихняя, так сказать, исповедовать Господа. Вот, но без причастия это я ничто. Мы должны это тоже понимать. Если мы не причащаемся, то мы не живем, как вот... Батюшки-то говорят, мы и в заметке читали в православной газете, и, так скажем, слышали от многих современников наших. Если, говорит, я, как сказать, крещение не действительно без причастия, так же, как бумага без печати. Тоже немножко такой протестантский подход, но в то же время, как он емко, так сказать, говорит о том, какими
что
мы должны быть.
Без причастия я ничто.
Да, да, без... того, что Господь, если не живет во мне, то, получается, я не живу. Если я недостойно причащаюсь, то во мне не живет Господь. Поэтому, чтобы вот о вере как-то рассуждать, надо самому действительно жить ей. Надо самому вот эти все традиции, обряды, чтобы они для тебя вот звучали не понаслышке, а ты был настолько в них уверен, что любые, так сказать, треволнения современного мира, там, людей, которые тебя окружают, чтобы они тебя с твоей веры, с камней веры не могли сдвинуть, понимаете? Блажен человек, который дом свой основал на камне, поэтому это мы в Псалтыре читаем, божественный. Поэтому давайте уж действительно, вот если мы про веру говорим, то будем стараться, чтобы она у нас была... основана прежде всего на каменном основании, а не на песочном, что любые ветра могут подуть, и все, от нее ничего не останется. Вот тогда мы действительно можем говорить о том, что вера и религия – это одно и то же, связь с Богом. Спасибо за внимание, дай Бог всем здоровья.
Это были беседы о вечном. Уважаемые слушатели, сегодня в нашей программе принимал участие военный священник одного из соединений Центрального военного округа, 59-й бригады управления, если уточнить, отец Георгий Шлей. Батюшка, спасибо.
Спасибо,
вот,
Господи.
Ваше рассуждение. Вот, дай вам Бог здоровья, поправляйтесь и до встречи в эфире.
Спасибо. Ангела всем хранителя.